Мы продолжаем серию проповедей на тему вызовов, с которыми сталкивается большинство семей у нас в Украине. И сегодня название проповеди «Дилемма развода». Можно я вас спрошу? Поднимите, пожалуйста, руку. Те, кто думает разводиться. Регина, да? Или мне показалось? Нет, просто прическу поправил. Ну, так выглядит, что проповедовать некому. Пойду я скушаю бутербродик, выпью еще кофейка. Тема, кажется, неуместна. Если бы это было так, тогда бы вокруг нас не было той страшной статистики, которую мы наблюдаем. Не было бы столь много разбитых и несчастных семей. А если верить этой статистике, то каждый второй брак распадается. Часто это второй, третий неудачный брак. Почему так много тогда семей распадается? Можно я вас еще спрошу? Как бы вы говорили с глухим человеком? Жестами. Кто знает язык жестов? О, аж три человека. Для всех остальных нас это... Терра инкогнита, земля неизведанная. Хорошо, тогда так. А как бы вы говорили, или что бы вы сказали человеку, который заранее не готов вас слушать и не будет обращать внимание на то, что вы скажете? Вот вы знаете, люди, которые приняли решение разводиться, часто напоминают глухих и не готовы ничего слушать. Наверное, потому Христос и говорил, заканчивая свои слова, кто имеет уши слышать, да слышит. И моя молитва сегодня, я просил бы, чтобы вы меня поддержали и молились за то, чтобы Бог открыл наши сердца, сделал бы нас способными слышать и слушать то, что Он говорит. Потому что, оказывается, наличие двух ушных раковин еще не гарантирует, что мы услышим. Есть что-то, что блокирует наш слух и не пускает понимание в сердце. Итак, сегодня я хотел бы говорить на следующие темы. Как жениться, чтобы не разводиться? Как сохранить свою семью от развода? Каким Бог определил брак быть? Как быть тем, кто думает уже о разводе? Четыре взгляда на развод и... Возможен ли повторный брак? Итак, начнем сначала. Как жениться, чтобы не разводиться? Кто в этом зале еще не женат, не вступил в брак? Поднимите, пожалуйста, руку. Ох, есть. Я так думаю, навскидку процентов 15, это будет 20, может быть. Адресовано тогда вам. Итак, есть 5 рекомендаций, которые должны бы помочь вам, начиная вашу семью, сохранить ее от развода. Итак, что стоило бы сделать, чтобы предохранить, защитить, оградить, спасти вашу семью от развода? Итак, вы думаете о браке, вы надеетесь вступить в брак. Что же нужно сделать, чтобы ваш брак был благословенным и счастливым до конца ваших дней. Итак, это первое. В первом послании к Коринфянам, 7 глава, 39 стих написано, где апостол Павел говорит, целую главу посвящая как раз вопросу супружества, в 39 стихе, последнем стихе этой главы, что брак человека верующим возможен только с верующим. Или дословно, только в Господе. Эту же мысль он повторяет во втором послании, но уже многими словами описывает, что он имеет в виду. «Не преклоняйтесь под чужое ярмо с неверными, ибо какое общение праведности с беззаконием, то общего у света со тьмою, какое согласие между Христом и Велиаром, или, другими словами, сатаной, или какое соучастие верного с неверным, какая совместность храма Божия с идолами, ибо вы храм Бога живого, как сказал Бог, вселюсь в них и буду ходить в них, и буду их Богом, и они будут моим народом». То, что здесь пытается проиллюстрировать апостол Павел, можно показать доступной картинкой. Здесь вы видите как раз тех два разных животных, которые впряжены в одно ярмо. Кстати говоря, русское слово «супруг» походит как раз от названия того ярма, которым соединяли двух животных. То есть супруги, впряженные в одно ярмо. Как вы понимаете, этих два животных, разные по своей природе, силе, способностям, темпераменту, не смогут долго тянуть вместе. Рано или поздно такой союз развалится. Когда я был молодым и неженатым, выбирая свою спутницу жизни, я думал только об одном. Чтобы моя жена, моя супруга, по-настоящему знала и любила Бога. Остальное интересовало меня меньше, и все, что пришло, я получил в придачу. Это было действительно благословением. Но главное, чего я хотел, чего я просил, чего ожидал от Бога, чтобы та жена, которую Бог мне даст, действительно бы знала, любила, от всего сердца была предана и посвящена Богу. Вы знаете, регулярное посещение церкви, ежедневное чтение Библии и молитвы еще не говорят о том, что человек действительно верующий. Я даже допускаю, что не все сидящие здесь сегодня в церкви являются верующими. То есть сам факт того, что как бы человек ходит в церковь, еще не гарантирует, что он действительно является верующим. И вот то, чего я хотел в своей жизни, и чем Бог так благословил меня, что Он дал мне действительно настоящую, любящую Бога жену. Все остальное сложилось само собой. Итак, как жениться? Первое, только в Господе. Второе. Когда мы читаем в книге «Бытие», вторая глава, где Бог дает первому мужчине спутницу жизни, Он описывает ее как подобную, соответственную ему. Дело в том, что в этом случае подразумевается, что мы должны быть подобны, муж и жена, социально, интеллектуально, экономически, физически, по возрасту, по темпераменту, стилю жизни, одного мировоззрения, общих ценностей, одних богословских убеждений и так далее. Ну, позвольте мне привести, к примеру, иллюстрацию. Если 40-летний холостяк засматривается на 17-летнюю девушку, то вы понимаете, что они не соответственны. Во всяком случае, мне кажется, это достаточно большая разница в возрасте. И через 10 лет ему надо будет горчичники и примочки на редикулит ставить. Для него жизнь превратится в постоянные регулярные походы в аптеку. И все, что ему нужно будет, так это печка. А ей в 27 лет будет хотеться побывать по всему миру. И вы понимаете, что такой брак теоретически возможен. Бог много делает невозможных вещей в нашей жизни. Но если таких разных различий становится в нашей семье больше и больше, тем тяжелее вам склеиваться, тем тяжелее вам быть одним. Или, к примеру, если вы имеете разное социальное или экономическое происхождение. Если вы привыкли, что каждое утро Мама на завтрак готовила вам смузи. А в том селе, где выросла эта девушка, это слово скорее напоминает ругательство. И когда вы ей говорите утром: «А где же смузи?», она смотрит на вас и не понимает, почему вы не с той ноги встали. Алексей Гаврилович, бывший ректор Ирпенской библейской семинарии, рассказывает, когда один хороший брат, скрипач, женился на простой девушке из села. И вот, ну, как бы, не подумайте, что, ну, скрипач и, скажем, доярка не могут жить вместе. Могут. Но, понимаете, в то время, когда он выводил свои ноты, в то же самое время она чистила свинарник или коровник. Понятно, что у них возникали некоторые сложности. И чем больше таких сложностей будет, тем тяжелее будет ваша жизнь. И потому Бог дал Адаму жену соответственно, подобную ему. Следующее, а может быть и самое главное правило семьи – это «никто не ищи своего, но пользы другого». В браке не может быть места для эгоизма. Понимаете, в браке вы призваны давать и жертвовать, любить и приносить, а не брать, получать и забирать. Если вы фактически будете только брать, только потреблять, очень скоро такой брак разрушится. Я скажу, что нет более несчастных людей, как эгоисты. Они всем недовольны, их весь мир обидел, им все должны, они всего недополучили, они самые-самые ворчливые, самые тошнотные, с ними рядом тяжело находиться. Поэтому не отравляйте свой брак. Не делайте так, чтобы с вами стало тяжело рядом находиться. Давайте и жертвуйте, приносите и отдавайте. И как благословение вы будете получать взамен. Следующее. Мы должны знать, что Бог сочетал, того человек да не разлучает. Сказал Христос, отвечая на вопрос книжников и фарисеев относительно развода. Я не помню, в каком государстве была традиция: военно-морской флот, вступавший в сражение, когда корабли выстраивались в ряд для атаки, то на переднем корабле, флагмане, брали белый флаг и выбрасывали за борт, бросали в воду. Не поднимали его вверх, а выкидывали, просто вышвыривали. Делая это демонстративно и показывая своему противнику, что они готовы биться и биться до последнего. Они не рассчитывали и не надеялись на пощаду. Вы знаете, вот точно так же в браке, вступая в брак, вы должны понимать, что вы сжигаете за собой мосты. Обратного пути нету. Вы не можете говорить: «Ну, я с тобой разведусь, если ты так будешь вести себя, мы разведемся». Ты отравляешь мою жизнь, мы на грани развода. Слово «развод» должно быть вообще исключено. Удалено из вашего лексикона. Никаких слов об этом. Вы должны понимать, что, знаете, как вот, поднимаясь по трапу самолета, вы находитесь вот на краю трапа, и следующий шаг, который вы сделаете, это уже на борт самолета. За вами закроют двери, и выйти вы сможете уже только тогда, когда самолет приземлится. Посреди полета вы не скажете: «Не-не, я передумал, выпустите меня». Нет, друзья. Может быть, из этого выходит и следующий пункт, когда ученики узнали о такой ответственности, то они сказали: «Так лучше и не жениться». Может, да? Два раза подумайте. Потому что вы принимаете судьбоносное решение, которое повлияет на остаток вашей жизни. Будьте очень аккуратны. Теперь, как сохранить свою семью от развода? Вы счастливы, ваша семья прекрасна. Вы просто купаетесь в лучах Божьей любви вашей семье. у вас и мысли нету о разводе. Но, друзья, вы должны понимать, что хороший брак – это не что-то, что приходит само по себе. Оно стоит и стоит большого труда. Об этом я скажу позже. Кто уже состоит в браке? Поднимите, пожалуйста, руки. О, это вот тогда большая порция для вас. 4 совета, как сохранить ваш брак от развода. Итак, первое. Мудрая жена устрояет дом свой, а глупая разрушит его своими руками. Книга притчей, 14 глава, 1 стих. Вот это вот словосочетание «мудрая жена» говорит о том, что это жена, любящая, искренне посвященная Богу. Это та жена, которая искренне знает, верит, любит и посвящена Богу. Ей противопоставляется глупая жена. Соответственно, это та жена, это контраст, а глупая – это та жена, которая не знает Бога, та, которая не любит Бога. И смотрите, что эта жена, не знающая Бога, делает. Своими руками она разрушит. Здесь есть идея того, что эта женщина, не прибегая к помощи совету Божьему, пытается что-то сделать сама. Ну а шо? Все так в нашему селе робили. Мамця, бабця так робили. Подруги кажуть, що так добре. То я чоловіку зробив. И вот эти вот попытки манипулировать, предпринять женщине что-то самой, по своей собственной мудрости, по каким-то стереотипам, могут привести к тому, что она просто разрушит дом своими руками. Тогда как мудрая жена прибегает к помощи Бога. И смотрите, друзья, я не смогу взять вашу всю семейную жизнь, разложить по атомам и сказать, вот здесь вы должны ответить супругу так. Вот здесь вы должны отреагировать так. Вот здесь вы... Это невозможно. Это невозможно никому. Ни мне, ни кто бы был рядом с вами. Но это возможно Богу, который обитает в вашем сердце. Духу Святому, который может сказать, как вы должны поступить в той или иной ситуации. Вы сталкиваетесь с вызовом, с каким-то челленджем, что-то затруднительное, чем ваш супруг озадачил вас. И вы молитесь и просите, Господи, дай мне мудрости, как мне поступить в этой ситуации. Научи меня, как мне реагировать. И здесь вы не полагаетесь на себя, не полагаетесь на свой собственный опыт или опыт своей семьи или совет, но вы полагаетесь на Бога, на Божью мудрость и Божье водительство. И это очень важно. Следующее – это мужья, любите своих жен, как и Христос возлюбил церковь и предал себя за нею. Мужья, любите своих жен. Когда я готовился к этой проповеди, от которой, кстати, отказался другой пастор, который должен был проповедовать, я подставил свою голову, мне пришлось много советоваться, я спрашивал свою супругу, делясь с ней своими пунктами, и она мне сказала, смотри, вот тут скажи, что все было практично. То есть я должен был бы сделать все практично, но я подумал, друзья, опять у меня не достанет столько времени и сил, чтобы опять же вашу семью разложить по атомам и сказать, а вот тут любите ее с утра вот так. А на обед вот так. А вот к ужину... Поймите, друзья, Бог помещает вас вместе в одну семью. И вы, проводя время вместе, узнаете друг друга. И начинаете понимать, каким образом вы можете продемонстрировать свою любовь к своему супругу или супруге. К примеру, моя жена очень любит пионы. Они цветут буквально 2 недели, там, конец мая, начало июня. И вот я дожидаюсь этого времени для того, чтобы потом выйти на рыночек, вечером поторговавшись, принести целую охапку пионов. Ей это нравится, мне приятно. Вот. Но, может быть, вашей жене нужно принести охапку роз. А может быть, как один американец сказал, говорит, если бы я принес жене цветы, говорит, она бы меня этим букетом по лицу. Лучше принеси мне зарплату. Тут уж, видите, вам надо знать и иметь тоже мудрость от Бога, каким образом, каким способом наилучше демонстрировать свою любовь к вашей супруге. И работайте над созиданием своего брака. Как-то не так давно один человек сказал, говорит, ух, у вас такой планшет красивый. Я себе подумал, ну да, чего ему быть некрасивым, если он стоит $860. Думаю, должен быть за такие деньги красивый. Вы заходите в чей-то дом, а там так уютно, и вы говорите, вау, у вас так комфортно. А хозяева такие, знаете, перекинув язык через плечо, сидят и думают, ну да, мы столько сил, времени и денег потратили, что же мне будет комфортно? Так вот, мы понимаем, что все хорошее в этом мире чего-то стоит. Оно не дается даром. Приходится много и тяжело трудиться. Но почему-то мы ожидаем, что брак вот априори сам по себе будет хорошим. Мы палец о палец не ударим, а у нас будет все так, как по маслу. Не бывает такого. И здесь нужно трудиться, и трудиться тяжело, и снова. И причем, смотрите, друзья, если вы завинили, да, то есть сделали что-то не так своему супругу или супруге, как вот наш пастор Станислав Груньковский говорит, это как кредит, который вы взяли в банке. Нужно отдавать намного больше. По нашим наблюдениям, это 1:5. То есть вы должны 5 раз что-то хорошее сделать, чтобы вам ответили 1 раз. И вы понимаете, что виноваты, что-то сказали, сделали не так. Приносите 1 охапку пионов и думаете, а, я молодцов. Да? Еще 4 раза. Итак, друзья, вот нужно трудиться. Само собой оно не приходит. И 4, что можно было бы рекомендовать уже состоящим в браке, это отрывок из 1 послания Фессалоникийцам 4:3-5. «Ибо воля Божья есть освящение ваше, чтобы вы воздерживались от блуда, чтобы каждый из вас умел соблюдать свой сосуд святости и чести, а не в страсти и похотения, как и язычники, не знающие Бога». И вот здесь соблюдать – это концентрированно следить, сконцентрировавшись следить. Есть арабская легенда, предание, что однажды к халифу Дамаска пришел молодой человек и спросил, как мне жить свято. На что халиф ответил – ты видишь вот эту вазу? Наполни ее водою и пройди по Дамасской площади через рынок туда и обратно. И если ты прольешь хотя бы 1 каплю, вот этих 2 телохранителя будут сопровождать тебя и в тот же момент лишишься головы. Этот молодой человек, уже, наверное, 3 раза пожалевший, что он обратился за советом к халифу, шел с этой вазой, трясущимися руками. И все, что он делал, так это только следил за вазой, украдкой оглядываясь на этих 2 телохранителей, которые по пятам сопровождали его с обнаженными мечами. Когда, к счастью, молодой человек, ничего не проливший, вернулся к халифу, тот спрашивает его, что ты видел? Ничего не видел. Но ты был на рыночной площади, ты видел людей? Не видел. А товары ты видел? Не видел. А что ты видел? Вазу видел. Поймите меня правильно, я не призываю вас к тому, чтобы вы заслужили или заработали свое спасение. Но в этом случае есть идея сконцентрированной заботы о вашей семье, где вы стараетесь и делаете то, что возможно человеку сделать, чтобы сохранить свой брак, защитить свой брак. Вы не флиртуете, вы не заигрываете, Вы не переписываетесь в непонятных социальных сетях. Вы храните свое сердце чистым. Вы соблюдаете свой сосуд святости и чести. Так пусть Господь вас благословит в этом. Как же Бог определяет брак? Как Он его видит? В книге пророка Малахии написано в современном переводе: «Я ненавижу развод», говорит Господь Бог Израилев. В этом случае показано Божье отношение к разводу. Это не то, что Богу это не нравится, это неприятно, это нехорошо, но даже сильнее Бог ненавидит развод. Это сильное чувство, это не просто неприязнь, отвращение, это ненависть. То есть Бог не принимает развод, Бог не любит развод, Богу развод противен. Это его отношение. И когда к Христу обратились с вопросом относительно развода, Христос сказал, что Бог сочетал того человека, да не разлучает. Это Божье отношение, Божье отношение к браку. Как быть тем, которые уже думают о разводе? Вы знаете, что Богу это ненавистно, и все равно в вашем сознании роятся мысли. Как быть тем, которые уже думают о разводе? Если вы думаете о разводе, скорее всего, вы так или иначе чувствуете себя несчастными в браке. Вы понимаете, что с этим человеком ваша жизнь не сложилась. И вам нехорошо. Вы думаете, все, что мне надо, чтобы было хорошо, так это поменять этого человека, и все станет хорошо. Во всяком случае, большинство людей, желающих развестись, размышляют так. То есть, что мне нужно для счастья? Правильный человек в жизни. Правильный человек в браке даст мне счастье. Так? Но дело в том, что брак – это не ключ к счастью, сказал Джон МакАртур. Но Бог – единственный источник счастья. Если вы будете в правильных отношениях с Богом, Он поможет вам иметь правильные взаимоотношения друг с другом. Поймите правильно, друзья. Вы, ища счастье в браке, ориентируете свое счастье на человека, который, в принципе, вас счастливым никогда сделать не сможет. Он не располагает теми возможностями, нет у него тех способностей, не в силах он просто дать вам то, чего вы ожидаете от человека. И в этом случае брак – это прекрасный институт, который создал Бог. Но вот по примеру моей супруги, которая поняла, что я только человек, и я не могу ей дать всего, чего, в чем она нуждается, но только Бог. И вот понимание этого, даже ваш брак, тот, как с тем человеком, с каким есть, это понимание может сделать вас счастливой или счастливым. Итак, Бог – это единственный источник счастья. Но теперь относительно четырех взглядов на развод. Есть первый такой либеральный взгляд, он существовал еще и во дни Иисуса Христа, где развод и повторный брак были возможны по любой причине. Для таких людей Библия, Священное Писание не имело никакого авторитета или значения. Есть другой взгляд, где развод и повторный брак невозможны ни при каких обстоятельствах. Развод возможен, третий взгляд, но повторный брак невозможен. Четвертый взгляд, развод возможен по причине прелюбодеяния. И повторный брак возможен для невиновной стороны. Я придерживаюсь последнего, четвертого взгляда, и основанием тому служит отрывок из Священного Писания, где, опять же, отвечая на вопрос о разводе, Христос сказал: «Я говорю вам, кто разведется с женою своею не за прелюбодеяние и женится на другой, тот прелюбодействует. И женившийся на разведенной прелюбодействует». Смотрите. Фарисеи, книжники, учителя времен Иисуса Христа размышляли следующим образом. Если вам надоели ваш супруг или супруга, и вы уже положили глаз на кого-то другого, они учили: лучше вам просто развестись и вступить в новый брак. Таким образом, они исключали прелюбодеяние. Но Христос говорит, что, поступая подобным образом, они как раз легализировали или делали прелюбодеяние законным. На что здесь как раз Христос обращает внимание, что Бог от начала так не определил. И, смотрите, друзья, как правило, когда начинаются разговоры: «О, этот человек отравил мою жизнь, он не может меня сделать счастливой, я не могу больше быть с ним рядом, мне с ней невозможно находиться в одном доме», скорее всего, что он или она уже готовы находиться с кем-то другим. И когда начинаются подобные разговоры, то, как правило, после таких быстрых разводов люди заключают повторный быстрый брак. Здесь же Христос говорит, что единственной причиной для развода может быть физическая измена супруга или супруги. Значит ли это, что вы автоматически должны развестись? Нет. Вы можете простить своего супруга или супругу и дальше бороться за ваш брак. Но в этом случае Писание дает вам право для развода. И если надежда после развода, если вы в своей жизни уже пережили развод и ваша жизнь разбита, есть ли для вас шанс? Есть очень хороший христианский фильм «Джошуа». Старый довольно фильм, но мне он очень интересен. И сюжет развивается следующим образом. Приходит Христос, но не 2000 лет назад, как это было, а вот совсем недавно, в один маленький американский городок. Сюжет начинается следующим образом. Откуда он приехал и кто он был, никто не знал. Этот Джошуа, кстати, имя английское Джошуа, может быть переведено как Иисус Навин или Иисус. И вот этот Христос, пришедший в американский провинциальный городок, начинает там строить сожженную баптистскую церковь. Он посещает харизматическое исцеление, он идет на христианский рок-концерт, вот, и отдает свои инструменты папе римскому. Ну, такой фильм не для слабонервных, заставляет много задуматься, но в этом фильме есть один очень интересный эпизод. Когда Джошуа жалуется одна женщина и говорит о том, что ее жизнь разбита и испорчена после развода, она берет вазу, которая стояла на полке, и разбивает ее. И говорит: вот так жизнь моя разбита в дребезги. Разворачивается и уходит. На утро, когда она проснулась, она получает маленькую посылочку. И на вопрос, от кого это, ей говорят: это от Джошуа. Раскрыв эту посылку, она вдруг находит, что из осколков той разбитой вазы была сложена Эйфелева башня. Просто настоящий шедевр. Просто шедевр. Монументальная работа. Она берет и смотрит, что это те осколки той вазы, которая была разбита. И вот Бог смог сделать это чудо. Если вы чувствуете, что ваша жизнь разбита, и она вся порвана на части, и те осколки, которые есть, были втоптаны просто в грязь, вы можете сделать одно. Все оставшееся. Отдать в руки Бога и просить Его, чтобы Он из этого сделал бы шедевр. Не так давно я беседовал с одним человеком, спрашивая его, готов ли он вступить в повторный брак. Жизнь не слабо потрепала его. На что человек мне сказал: если это есть в Божьих планах, если ему будет угодно, я доверяю ему мою жизнь. Это, наверное, самое главное и самое важное, что каждый из нас может сделать. Пусть Господь благословит нас в этом. Аминь.